Между тем, в доме Джона Перебингля происходила порядочная суматоха. Госпожа Перебингль, естественно, не могла подумать отправиться куда-нибудь без своего ребенка. А запаковать ребенка для отправки заняло много времени. Не потому, что этот товар был очень тяжел и велик, но потому, что он требовал бесчисленных забот. И все должно было производиться над ним постепенно и с легкими остановками. Например, когда мало-помалу достигли известной степени туалета ребенка, и когда вы могли совершенно основательно думать, что остается раза два его повернуть, чтобы сделать из него великолепнейшего ребенка на диво всему свету, он неожиданно был погружен в фланелевый колпак и уложен в постель, в которой и проспал за занавесками целый час, после чего его вынули из люльки. Он был красен, как рак, и сильно ревел от желания, видите ли, я скажу, если вы позволите мне выразиться в общем смысле, от желания немного покушать, после чего он опять заснул. Этим воспользовалась госпожа Перебингль, чтобы нарядиться так щегольски, как редко кто одевался. Этим же временем воспользовалась и мисс Слоубой, чтобы заключить себя в кофту такого удивительного и необыкновенного фасона, что не только не была впору ей, но не могла быть впору никому в целом свете. Местами она морщила, в других местах висела наподобие собачьих ушей и, казалось, не могла иметь никакого отношения к какой-либо человеческой талии. Между тем ребенок проснулся, и соединенными усилиями госпожи Перебингль и мисс Слоубой его нарядили в салоп светло-желтого цвета, а голову его во что-то вроде пикейного воздушного пирога. Окончив все это, они втроем спустились к выходной двери, перед которой старая лошадь, разрывая землю нетерпеливыми ударами копыт, успела уже заработать гораздо больше суммы дневной пошлины, взимаемой за извоз. А боксера едва можно было приметить вдали, где он стоял, повернув голову к лошади, как будто искушая ее отправиться без позволения хозяина. Если вы думаете, что нужен был стул или что-нибудь в этом роде, чтобы помочь госпоже Перебингль взойти в повозку, то вы плохо знаете Джона. Прежде чем вы успели бы заметить, как он приподнял ее, она уже сидела на своем месте, свежая и розовая, как всегда, и говорила: «Джон, подумай теперь о Тилли». Если мне позволительно говорить о ногах молодых девушек, то я замечу, что ноги мисс Слоубой имели несчастье постоянно задевать за что-нибудь, и что она ни разу не всходила и не спускалась без того, чтобы не сделать зарубки на своих ногах точно так, как Робинзон Крузо отмечал дни на своем деревянном календаре. Но так как мои замечания могут показаться неприличными, то я их оставлю про себя. «Джон, ты взял корзину с телятиной, с пирогом и прочими вещами, и бутылки пива?» — спросила крошка. «Если ты не взял их, то изволь тотчас же повернуть назад».
«Ты права, умница», — ответил извозчик. «Толкуешь о том, чтобы возвратиться, когда сама задержала меня лишнюю четверть часа».
«Очень жаль, Джон», — проговорила крошка в большом волнении. «Но я положительно и думать не могу о том, чтобы ехать к Берти. Ни за что на свете, Джон, я не поеду без телятины, пирога и прочих вещей. И без бутылок пива. Тррррр!»
Последний звук относился к лошади, которая не обратила на него никакого внимания.
«Джон, скажи «трррр»!» — просила госпожа Перебингль. «Пожалуйста!»
«Для этого будет еще время», — возразил Джон, «когда я действительно начну забывать вещи. Корзина здесь и в полной безопасности».
«Какое ты должен быть жестокосердое чудовище, Джон, что не избавил меня от такого беспокойства, не сказав это с самого начала. Я объявляю, что ни за какие деньги не поехала бы к Берти без телятины, пирога и прочих вещей, и без бутылок с пивом. Со дня нашей свадьбы, каждые 2 недели аккуратно, мы устраиваем там наш маленький пикник. Если бы что-нибудь не удалось в этом празднике, я почти готова была бы думать, что мы не будем больше счастливы».
«Тебе пришла добрая мысль устроить это», — сказал извозчик. «И мысль эта делает честь моей маленькой жене».
«Милый Джон», — возразила крошка сильно краснея, — «не говори об этом. Чем это делает мне честь? Боже мой!»
«Кстати, — заметил извозчик, — этот старый господин!»
Крошка опять, видимо, смутилась.
«Странный он человек», — продолжал извозчик, смотря прямо перед собою вдоль дороги. «Я не разберу его. Я не думаю, однако же, чтобы можно было его опасаться».
«Конечно, нет. Я уверена, что его нечего опасаться».
«Да?» — спросил извозчик, устремляя на нее взгляд, который она привлекла на себя живостью своих слов. «Я рад, что ты уверена в этом, потому что это успокаивает и меня. Однако же странно, что он захотел непременно жить с нами, не правда ли? Удивительные вещи бывают на этом свете».
«Да, очень удивительные», — подтвердила она тихим, едва внятным голосом.
«Во всяком случае, он добрый старик», — сказал Джон, — «и платит, как джентльмен. Я думаю, что на его слово можно положиться, как на слово джентльмена. Я очень долго разговаривал с ним сегодня утром. Он говорит, что стал лучше слышать меня с тех пор, как более привык к моему голосу. Он много говорил мне о себе. Я также много говорил ему о себе. И странные вопросы предлагал он мне. Я рассказал ему, что я езжу в извозе по 2 направлениям. Один день еду направо от нашего дома и возвращаюсь назад, а другой день налево и также возвращаюсь. Потому что ведь он чужой и не знает названий здешних мест. И он казался совершенно довольным. Так я возвращусь сегодня вечером домой, — сказал он мне, — по одной и той же дороге с вами. А я думал, что вы поедете в совершенно противоположную сторону. Это отлично! Осмелюсь ли я попросить у вас позволения поместиться на этот раз в вашей повозке? Только я даю вам слово, что уже больше не засну так крепко, как тогда». А он таки крепко спал.
«Крошка, о чем ты думаешь?»
«О чем я думаю, Джон? Я слушаю тебя».
«Да, ну и отлично», — сказал честный извозчик. «При виде выражения твоих глаз я опасался, что так тебя утомил своей длинной болтовней, что ты уже стала думать о другом».
«Право, я опасался этого».